Спеціальний ефір на радіо НВ.
Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Видання, російське опозиційне видання «Важної історії», а вже ж воно визнано іноземним агентом, а вже ж його редакторів та авторів переслідують. Воно написало таку, видало таку велике розслідування щодо того, що було в голові у Путіна, яким чином він приймав рішення, коли прийняв рішення, перепрошую за такі, таку тавтологію, саме вторгнутися в Україну, розв'язати тут величезну війну, вбити багато величезну кількість своїх солдатів, вбити величезну кількість українців. Тож, зараз ми хочемо поговорити з журналістом-розслідувачем, редактором цього видання «Важної історії». Його звати Роман Анін. Роман зараз з нами на зв'язку. Роман, здравствуйте, слышите ли вы нас?
Да, здравствуйте, хорошо слышу.
Первое, что хочу вас спросить, вот, скажем так, для нас здесь, в Украине, самым большим сюрпризом было именно то, что именно беглые чиновники времен Януковича играют важную роль в том, чтобы информировать, высшие чины российские, кремлевские, о том, что происходит в Украине. Вот могли бы вы больше рассказать об этом и о каких именно беглых чиновниках идет речь, если вы знаете?
Смотрите, ключевую роль в информировании Путина и российского руководства, по словам тех источников, которых мы опросили порядка 10 бывших и действующих сотрудников ФСБ и других спецподразделений, которые знают об этом решении, знали об этом решении. Так вот, они указывали на то, что ключевую роль в информировании Путина принимает такая пятая служба ФСБ, которую возглавляет Сергей Беседа, и даже было много влиятельных генералов. Даже было много слухов о том, что он арестован за провалы в Украине, но эти слухи не подтвердились. И вот эта пятая служба в качестве своих источников использовала беглых олигархов и беглых чиновников времен Януковича. Ну, всем известных персонажей типа Азарова, типа Сивковича, который, собственно, по словам источников наших, и был одним из ключевых информаторов вот этой пятой службы, который поставлял информацию о том, как обстоят дела в Украине. Ну и судя по тому, что эти поставляют, я имею в виду из разлива.
Так, мне кажется, что у нас какие-то проблемы сейчас со связью. Простите, сейчас давайте попробуем вас переподсоединить, что у нас проблема, вы прерываетесь. Хочу нагадати слухачам, що Роман Анін, журналіст-розслідувач, редактор видання «Важної історії», має бути з нами на зв'язку. «Важної історії» опублікували таке велике розслідування щодо того, якими були не те, що мотиви, а от на що спирався Путін, коли вирішив розв'язати таку велику війну в Україні. І от саме для мене, наприклад, як для журналіста, великим сюрпризом було саме те, що ота п'ята служба ФСБ, яка займається, ця п'ята служба ФСБ займається саме Україною, що вона базувала багато своїх таких даних на тому, що їй казали чиновники часів Януковича, які побігли в Росію після 2014 року. Роман, мені говорять, що ви вже з нами на зв'язі, слышите ли сейчас нас?
Да, я вас хорошо слышу.
Отлично. Ну вот, да, мы там прервалась связь на том моменте, когда вы отвечали, вы говорили о том, что пятая служба ФСБ, да, она вот рассчитывала на те данные, которые им давали, например, Азаров, да, или Сивкович.
Да, ну, на самом деле там комплекс причин, и то есть комплекс причин провала этого стратегического анализа, если это можно назвать анализом, который был у российского руководства. И вот эта опора на беглых чиновников времен Януковича, это одна из причин провала. Нам называли вот ключевой фамилией именно Сивковича, который был зам руководителя СНБО с 90 по 14 годы в Украине. Ну и который, помимо этого, он ментально, что ли, близок нынешнему российскому политическому руководству, потому что Сивкович, как нам рассказали источники, он служил в военной контрразведке в Германии, а именно в Потсдаме. А с Путиным он, по словам наших источников, знаком не был, но тем не менее общался близко со многими сослуживцами Путина. И поэтому, после того, как он бежал из Украины в Россию, он стал таким одним из ключевых источников для российской ФСБ. Ну, и да, неточным источником.
Ну да, и как раз потому, что это, вот я цитирую сейчас вашу статью, как раз потому, что эти беглые чиновники жили в реалиях 2014 года, то, разумеется, они ну, просто не знали, что происходит в Украине, как она меняется. А вот тоже это из вашей статьи, там говорится о том, что многие ФСБ жаждут крови вот этой пятой службы, той самой, которая занималась Украиной. А что это означает?
Когда мы разговаривали с какими-то из коллег, вот тех самых чекистов из пятой службы, к своему удивлению, неоднократно мы слышали, ну, во-первых, такие голоса против войны, то есть голоса, которые говорили о том, что это решение катастрофическое. Ну, в общем, что ничего удивительного нет, это решение действительно катастрофическое, как для, ну, для России в первую очередь, я уже не говорю о том огромном горе, которое Россия приносит, российская армия приносит Украине. Так вот, они жаждут крови, потому что считают своих коллег из ФСБ ответственными за ту дезинформацию, которую они носили российскому руководству. Но я бы здесь что подчеркнул, очень важно понимать, что никто не хочет снимать ответственность, собственно, самого Путина, потому что мы в статье пишем, что Путин был рад обманываться. Это не значит не так, что ФСБ его взяла и обманула. Нет, он был рад обманываться, потому что другой проблемой, которую нам называли источники, она состоит в том, что невозможно ничего донести до российского руководства из того, что не укладывается в картину мира этого руководства. Ну, то есть представить себе оперативника ФСБ, который напишет, что в Украине власти не нацисты и что в Харьковской области российскую армию никто с цветами встречать не будет, вот такого оперативника представить нельзя. Потому что последние многие годы так было устроено, что нужно отчитываться руководству только то, что руководство хочет увидеть в этих справках. Никто самостоятельность там не проявлял.
Ну вот да, вы знаете, ну, большая же дискуссия велась по поводу того, насколько, насколько реально оценивает Путин то, что происходит, или он живет вот в своем вот этом удивительном мире. То есть мы все-таки можем утверждать, что он живет в своем иллюзорном, созданном для, специально под него таком сне императора, и, соответственно, ну, туда невозможно никаким образом достучаться и невозможно донести правдивую информацию, правильно ли я понял?
Абсолютно так. Смотрите, это случился такой снежный ком, или то, как это называют, идеальный шторм. Владимир Путин в последнее время ну, просто изолировался от реального мира. Изолировался как физически, так и информационно. Он живет в этом своем бункере со времен пандемии, и, как говорят люди, которые с ними общались, до него просто к нему невозможно пробиться. Он ограничил свой круг общения до там, 3-5 человек. При том, что нужно понимать, он и до этого был очень подозрительным и мнительным, да? Второе, из-за того, что он изолировался, он просто перестал воспринимать какую-то альтернативную информацию, он стал полагаться только на информацию спецслужб, а именно ФСБ, если говорить про ситуацию в Украине. Как это ФСБ работает, мы уже понимаем, да, во-первых, непрофессиональные люди, во-вторых, отчитывались ровно то, что президент там хотел читать, а в-третьих, полагались на абсолютно коррумпированных и глупых чиновников времен Януковича. Ну и финальное, очень важное, нужно понимать, что военное руководство в России – это престарелые чекисты, этим людям по 65, по 70 лет. Они до сих пор живут в реалиях холодной войны. Для них нет независимого государства Украины. Для них есть, не знаю, колония их метрополии. Вот так они это себе видели. И живя в этом иллюзорном мире, а еще добавьте к этому, кстати, тот факт, что они полагали, что у них будет все успешно, потому что в Грузии было успешно в 2008 году, в 2014 году в Крыму почти без выстрела, в Сирии более-менее легко. И вот они и думали, читая все эти несуществующие, ну, в общем, нереальные справки, они думали, что в этот раз все пройдет так же легко. Но тут, как говорится, что-то пошло не так.
А есть ли, в принципе, понимание того, откуда в голове у Путина взялись эти все биолаборатории? Ну, то есть, очевидно, что он в них верит. Или, например, да, откуда взялись эти нацисты? Мы, моя коллега в эфире здесь разговаривала с главным раввином Украины Яковом Довблайхом, да, и он, например, рассказывал, как он встретился с Путиным после Оранжевой революции, и Путин лично ему рассказывал, что по Майдану, по Крещатику ходили люди с антисемитскими лозунгами, на что ну, сам Довблайх как бы понимал, что это неправда, потому что он там был. Вот есть ли понимание, откуда это все в голове взялось, кто это ему туда доносит?
Вот смотрите, вот для того, чтобы продвинуться по службе ФСБ или там СВР, нужно принести такую справку, которая понравится президенту и в которую президент с удовольствием поверит. Вот я вас уверяю, что сидели какие-то оперативники ФСБ, которые, не знаю, увидели на Майдане человека из правого сектора, который охранял сцену. И они тут же в справку написали, что, значит, ключевой там силой Майдана стал правый сектор и нацисты. И Путин в это верит. Представить оперативника ФСБ, который бы написал, что Майдан это была там, революция, устроенная народом Украины, потому что народ Украины хотел жить свободно и в Европе, невозможно, потому что Путин скажет, вы предатели, этого не может быть, значит, вы это все профукали. И поэтому все эти справки про биолаборатории, они ложатся на хорошо подготовленную почву. Президент России живет вот в этом иллюзорном мире холодной войны, изолированный от реального мира. И в эти справки про биолабораторию он верит. Там, простите, люди небольшого ума. Если вы посмотрите на высказывание господина Патрушева, другого, наверное, второго человека по влиятельности в России, который тоже ответственен за эту войну, они верят в то, что там существует план Даллеса, да, бывшего директора ЦРУ. Они верят в то, что Мадлен Олбрайт собиралась отхватить там всю Сибирь. Они верят в эти самые сумасшедшие теории заговора, потому что им об этом пишут в справках оперативники ФСБ.
Я еще хотел вернуться к этой пятой службе ФСБ, о которой вы говорили. Тут хочу напомнить слушателям, что непосредственно она занималась непосредственно Украиной. И вы говорили, например, о начальнике Сергея Беседе. И действительно появлялись эти новости о том, что в пятой службе ФСБ есть некие репрессии, ну, то, что что-то там кого-то снимают с постов, и что этого Беседу посадили. Но у вас, например, в статье говорится, что таких, как Сергей Беседа, то есть начальник этой пятой службы, таких не сажают. А это почему?
Ну, потому что Россия – феодальное государство, где есть каста неприкасаемых. Вот Беседа в эту касту неприкасаемых входит. Нужно понимать, что в ФСБ есть несколько служб, чьи руководители приравниваются к заместителю директора. Вот Беседа, он заместитель директора, будучи начальником пятой службы. Против таких дела не возбуждаются, и уж тем более их не сажают. Ну, потому что он близок к Путину, потому что если вы сажаете Беседу, вы бросаете тень на всю ФСБ. Нет, это просто каста неприкасаемых.
Ну, есть также мнение, что Путин все эти годы также и остается директором ФСБ, и что, в принципе, все контролирует ФСБ. Вот можете ли вы это либо подтвердить, либо опровергнуть?
Ну, не, он не остается директором ФСБ, это так иронизируют собеседники многие. Почему, откуда такая ирония? Ну, то есть иронизируют, что он продолжает работать как директор ФСБ под легендой президента России. Откуда эта ирония и такие шутки? Потому что вы не представляете, насколько российские, все самые разные сферы жизни в России пропитаны вот этим вот, пронизаны ФСБ. Я вам приведу пример. Все высокие чины в МВД согласуются с ФСБ. Все губернаторы, посты губернаторов согласуются с ФСБ. Руководители госкомпаний согласуются с ФСБ. Крупнейшие банки, там сидят прикомандированные сотрудники ФСБ. Ректоры вузов. Вот просто смешно, да, ректоры вузов, к чему это? Но они тоже согласуются с ФСБ. Это не значит при этом, что вот ФСБ все видит, и это такая гидра, которая все контролирует. Они, как правило, эти люди, которые от ФСБ прикомандировываются в эти компании или госорганы, они очень неэффективные и, в общем, ничем там особо не занимаются, штаны протирают. Но, тем не менее, все вынуждены действовать с оглядкой на их мнение. А можно вот этого взять, вы их с собой согласуете или нет? А можно того взять, согласуете или нет? И вся Россия, вот ее система государственного управления пронизана вот этим страхом перед конторой. И это и создает такую чекистскую ментальность в этом государственном аппарате, который, ну, становится подозрительным, неэффективным, ну и теряет связь с реальностью и принимает такие катастрофические решения, как напасть на Украину.
Хорошо, а вот скажите, верите ли вы в то, что, скажем, вот было интервью недавно главы разведки Украины Кирилла Буданова, и он говорил о том, что уже есть заговор по устранению Путина, я не знаю, какими, конечно, он данными руководствуется, и он это объявил публично. Верите ли вы в то, что это в принципе возможно, и кто бы мог теоретически подобную операцию по устранению провести? Это кто, не знаю, военные? Ну, потому что есть ощущение, что, например, из политиков, да, ну, вот этих публичных, там нет никого, кто даже имел бы подобные амбиции. Вот верите ли вы в это, и кто бы это мог быть?
У меня, правда, нет на этот счет никакой информации, поэтому ничего не могу сказать.
Я даже, знаете, я тут скорее про теоретизирование, да, ну вот, например, говорят про конкуренцию между башнями Кремля. Есть там отдельные, да, вот эти истории о том, что, не знаю, ФСБ не любит Минобороны, и Минобороны не любят, или все не любят Кадырова. Вот эта история. Возможен ли там раскол? Если нет ответа, так и скажите.
Вы правы в том, что не все друг друга ненавидят, но здесь возникает такая парадоксальная ситуация. Ненавидят друг друга, они при этом понимают, что их единственный гарант какой-то стабильности – это Путин. Собственно, поэтому этот режим персоналистский. Когда Путин умрет, то они между собой никогда ни о чем не договорятся. Именно потому, что они никогда не смогут ни поделить ни власть, ни ресурсы. Поэтому вот... версия про заговор против него, мне кажется, все-таки маловероятной. Вот по какой причине. Они настолько увязли в крови, ну, Песков уже не отмоется за то, что сделано там в Мариуполе, за то, что сделано в Буче, в Ирпене и в других городах. Никто из них уже от этого не отмоется. Они это прекрасно понимают. Для того, то есть тот, кто думает устранить Путина, он должен быть уверен в том, что он сможет договориться с Западом, с Украиной, он должен быть уверен в том, что он избежит ответственности как военный преступник. Я таких, честно говоря, в руководстве России, ну вот пока не вижу. То есть такой силы, которая не была бы, у которой не были бы руки по локоть в крови от того, что сделано в Украине, и которая одновременно была бы готова скинуть Путина. Но еще раз скажу, что это мое мнение какое-то, достоверной информации на этот счет я не владею.
Я хочу вернуться к той теме, о которой вы уже говорили, на которой вы уже говорили. Это то, что Россией правят престарелые чекисты. И там есть очень интересный момент в вашей статье о том, что у них действительно есть этот Версальский синдром из-за развала Советского Союза. Да? И еще такой есть момент непосредственно персональный, да, что вы пишете, что вы даже выпивали с этими, значит, людьми. Вот если с ними выпить, то, как это называется, если немножко поскрести, то что вы там получаете? Кого вы получаете под этим условно мундиром?
Хороший вопрос. Ну, они все разные, безусловно. Я 15 лет занимаюсь российской журналистикой, и действительно со многими из них, когда еще находился в России, и выпивал, и общался, и многие из них были важными источниками. Честно скажу, после событий в Украине я большинство этих источников потерял, ровно потому, что я не могу разговаривать с людьми, которые поддерживают войну в Украине. У меня огромное количество родственников, и для меня это точно такая же личная трагедия, как для многих украинцев. Так вот, тем не менее, там остались какие-то адекватные люди, которые не поддерживают эту войну. Что вы там найдете, когда поскребете? Действительно, этот общий Версальский синдром от поражения. Понимаете, для нас, как для обывателей, для обычных граждан, ну, развал Советского Союза, наверное, там, для родителей, для бабушек, дедушек.
Так, кстати, у нас знову якась проблема зі зв'язком. Ми спробуємо все-таки Романа під'єднати. Я думаю, що зараз зробимо ще одну спробу. Саме нагадаю слухачам, Роман Анін, журналіст-розслідувач, редактор видання «Важні історії», а є з нами на зв'язку. «Важні історії» вони опублікували таке велике розслідування про те, що відбувалося і відбувається в голові у Путіна, коли він вирішив, що має розпочати війну з Україною, що він має вторгтись, ну, таке велике вторгнення саме зробити на території України. Роман, слышите ли ви нас сейчас?
Да, я вас все это время хорошо слышу.
А, ну вот у нас что-то...
Ничего не прервалось.
Я понял, у нас что-то со связью. Вот там был какой-то такой странный звук, как будто бы вас начали глушить непосредственно ФСБ. На чем все прервалось? Вы говорили о том, что если для нас, обывателей, распад Советского Союза, там, не знаю, для бабушек, дедушек это было важно, и вот на этом все прервалось.
Да, так вот для этих престарелых чекистов, почему это для них геополитическая катастрофа? Они же, ну, полагали, и, в общем, это отчасти было и так во времена Холодной войны, что они были теми самыми солдатами на фронте, на передовой этой Холодной войны. Они действительно воевали в рамках Холодной войны с США, с коллективным Западом. И развал Советского Союза – это их поражение. Это их страшнейшее поражение, которое они, ну, с очень большим трудом переживали и переживают. И поэтому, выпивая с каждым из таких чекистов вот этого разлива, вы так или иначе к этого вопроса касались, когда люди со слезами иногда на глазах говорили о том, что вот что же произошло, мы эту холодную войну проиграли, и какой ужас. И они жили с этим желанием мести перманентно. Пускай оно даже бы это было желание было подспудным, но они постоянно возвращались вот к этому вопросу, что мы должны отомстить за поражение в холодной войне. И поэтому для них война в Украине, в их головах, это не война не с Украиной, это война с коллективным Западом, который, понимаете, вот, значит, свои сферы влияния распространяет уже на некогда там, бывшие советские республики. Вот такая у них система координат.
Наверное, последнее, что спрошу, это скорее, наверное, мировоззренческий вопрос. А вот тот факт, что ну, во времена Путина да, снова возродился этот культ 9 мая, победобесия так называемого, почему, я вот сейчас попытаюсь сформулировать как-то корректно этот вопрос, почему население России может считать... Ну, Как можно объяснить то, что население России своим главным достижением считает события там 80-летней давности? Ну, то есть, не является ли это уже само по себе проблемой, что ни о каких новых достижениях, как минимум на государственном уровне, не говорится?
Абсолютно так. Вы знаете, в этой войне я вот только ну, для себя это понял, явно так сформулировал буквально на днях, что... Украина воюет за свое будущее, а Россия воюет за мифическое прошлое. Как говорил мой там, бывший коллега Дмитрий Муратов, российские власти постоянно улучшают свое прошлое, чтобы ухудшить будущее своей страны. Так вот, они так носятся с этим 9 мая, простите, так активно вырывают из могил этих бедных погибших солдат в этой Второй мировой войне, потому что им просто нечего предложить ни своим согражданам, ни миру. Какую идею великую несет русский мир сейчас? Или нес ее 20 лет с Путиным? Мы эту идею вообще не знаем. Ее нет. И именно поэтому идеологически им нужно было вокруг чего-то народ объединять. 9 мая действительно на протяжении там, многих лет был объединяющим праздником, для ну, тихим праздником, я имею в виду, до всего этого шабаша, мракобесия, которое они его превратили, это был объединяющим праздником для бывших народов Советского Союза. Вот они за него и ухватились. Ну, кто-то вот в кавычках умный в Управлении внутренней политики Кремля это придумал, и они радостно стали этот праздник эксплуатировать.
Специальный эфир на радио НВ.